Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как в Евангелии свидетельствует сам Христос, когда вначале Бог сотворил человека, то сотворил человека во образе мужчины и женщины. И здесь же Христос применительно к институции брака говорит, что Бог сочетал, человек да не разлучает. То есть жизнедеятельность человека, жизнедеятельность человеческого рода является прямо связанной Богом данным устроением, естественным устроением в отношении к жизни семейной, родовой. И когда человек начинает покушаться на естественные основы собственной жизнедеятельности, то это чревато для жизни, для этой жизнедеятельности самого же человека. Увы, в наше время в границах европейской и некогда христианской цивилизации именно это и происходит. Когда естественные отношения, естественная иерархия, можно сказать, ценностей внутри человеческого общества начинает искажаться, потому что человек перестает считать естественное устроение жизни Богом данную, естественную иерархию ценностей, а во главе этой иерархии сам Бог находится. Когда человек перестает считать это важным для себя, а начинает считать, что иное устроение вещей, иное устроение жизни, развития здесь, этой земной жизни, может служить ему на пользу, может считаться нормальным, то в таком случае это и есть прямое восстание на правду Божью, которое для человека просто так безнаказанно не может пройти. Да и, собственно говоря, не потому, что Бог поспешает расточать громы и молнии на тех, кто восстает на его заповеди, а человек сам себе уже имеет наказание, как говорит апостол. Если в границах европейской цивилизации современный человек перестает рожать детей, как это в традиционном обществе было, то беда этому же обществу, потому что оно начинает стремительно стареть и вымирать, или начинает замещаться представителями других этносов, других религиозных, в том числе, культур, которые, ну, проще говоря, детей рожать не боятся, и поэтому легко заполняют те ниши, которые образуются в этническом, географическом, геополитическом пространстве Земли по той простой причине, что коренное население, там, где эти ниши образуются, сами же эти ниши и провоцируют образовываться. В евангельской истории мы видим, что действующими лицами этой истории являются не только Христос, не только его прямые ученики, апостолы, не только там Понтий Пилат, члены Синедриона, фарисеи, но и женщины, коих немало в эпизодах евангельской истории. Мало того, если мы обратимся к эпизодам, связанным с Голгофой и воскресением Христовым, мы увидим, что на самом деле именно женщины в первую очередь оказываются свидетелями Голгофы, распятие Господа, Его крестной жертвы и Его воскресение. Во-первых, потому что большинство апостолов разбегаются, когда Христа Спасителя берут под стражу. И фактически у креста предстоит один апостол Иоанн, не считая Пресвятой Богородицы и нескольких других жен, именно жен мироносец, ну и не считая распинателей и прочего народа. Когда Христос воскрес, мы видим, что Его первые явления фактически обращены тоже к женщинам. В Евангелии ничего не говорится о явлении Господа воскресшего Пресвятой Богородицы, об этом умалчивается. Но предание Церкви, священное предание, исподволь об этом свидетельствует. Но Евангелие говорит о явлении на гробе Господа, во-первых, ангела, который возвещает тем женщинам, которые пришли довершить погребальный обряд в отношении тела Христова, которые в спешке не успели сделать Страстную Пятницу ввиду наступления субботы. И вот они приходят к гробу, хотя на самом деле очевидно, что с точки зрения рациональной их поход совершенно бессмысленен. Камень зело велик был, и стража, и вход в гроб, камень был опечатан. Чего ради эти женщины туда идут, воедину от суббот, за утро рано, с припасенными ароматами, когда очевидно, что никакая стража камень им отваливать не будет и не будет помогать, скорее будет этому препятствовать. Да и сил у этих немощных женщин не было бы, чтобы этот камень отвалить. То есть с точки зрения такой рациональной, можно сказать, мужской, вообще непонятно, чего они туда поперлись, грубо выражаясь, так сказать, вот с точки зрения тоже тех, кто разбежался и отсиживался по дворам, хотя перед этим считал себя учениками Христовыми. А очевидно, что их толкает любовь ко Христу, которая в женском роде, в женской половине человечества, она более, вообще способность к любви более эмоциональна, более, ну, широко душевна, менее рационально именно, что выражена. Поэтому их толкает к этому нерациональному пути, поступку, их любовь ко Христу. И, как говорится, что любовь истинно сильнее смерти. И вот это такой характерный евангельский эпизод, когда любовь сильнее смерти, их любовь ко Христу, потому что Христос победил смерть, воскрес, камень отвален, стража разбежалась. И встречает их ангел, который говорит, что вы ищете живого с мертвыми? Его здесь нет, он воскрес. Идите, скажите другим его ученикам, что он нас еще предваряет в Галилее, сообщите о воскресении его. Но, как дальше говорит евангелист, они вышли от гроба, но их объял трепет и ужас, они никому ничего не сказали. Вообще в Евангелии мы тоже над этим можем задуматься, ни один из эпизод, когда или Господь говорит, делайте так-то и так-то, а делают те, кому Он говорит, ровно наоборот. Или ангел говорит, делайте так-то, а они не делают. Зачем вообще тогда Господь говорит, если не делают, или ангел им так сказал, а они не сделали? Но можно сказать так, что Бог не считается с человеческой немощью. В том смысле не считается, что, предвидя эту немощь, зная наше человеческое немощное естество, Бог все равно имеет в виду всегда и великое достоинство человека, его призвание к жизни вечной. Бог призывает нас как, можно сказать, собеседников на пир. Да, наш диалог с Богом, он покаянный прежде всего должен быть в силу нашей греховности. И в таинстве исповеди, когда мы к чаше подходим, мы с покаянием, осозная свои грехи, свои немощи, просим у Бога помощи и благодати. Но мы являемся одновременно с этими соработниками у Бога в деле собственного спасения. И в деле спасения других людей, настолько, насколько мы можем быть свидетелями для других людей истинности нашей веры. А мы должны стараться это делать, несмотря на наши немощи. И мы видим, что в Евангелии, несмотря на то, что эти женщины, жены мироносицы, не только женщины, и сами ученики, апостолы, и обуреваемы тоже, и малодушием, и страшатся, и боятся, и поступают часто не так, как прямо указывает Господь, но тем не менее их любовь к Господу не оскудевает. А если есть любовь, стремление к Господу, ко Христу, то ошибки какие-либо, немощи, отступления, которые может совершить даже верующий человек, всегда, если он поднимается, если мы поднимаемся и не утрачиваем этого стремления и любви ко Христу, всегда Богом бывают прощаемые, всегда благодать Божия, как говорится в таинстве хиротонии рукоположения, всегда оскудевающая, восполняя и немощная, врачующая. Она всегда тогда приходит к человеку, который не оскудевает сам окончательно в вере, в выборе в отношении веры и спасения, в последовании ко Христу, которое должно иметь направленность от земли к небу. То есть это не в одной плоскости горизонтальное движение, а должно быть наше движение веры хоть чуть-чуть по склону вверх. И движение это часто длительное, занимает всю жизнь, но оно должно совершаться, и пример священной истории, евангельской, вообще христианской истории в отношении святых об этом свидетельствует. Причем, что характерно, женщины, женская часть человеческого рода, она всегда является крайне важной составляющей не только вообще жизнедеятельности всего человечества, потому что в чем и как должен возрастать человек? Человек должен рождаться и возрастать в семье, где есть родители, любящие. Да, родители могут быть разные по характеру. Родители могут быть лучше, могут быть хуже в чем-то. Родители не выбирают, это очевидный факт. Но Богу совершенно угодно, чтобы человек рождался и возрастал, и становился, проходил становление как личность именно в семье, в полноценной семье, окруженной и родительской, и отчей ответственной любовью. Конечно, мужская часть населения, она часто занята добычей пропитания, войнами, там, другими предприятиями. Масса жестокостей исходит, конечно же, прежде всего из стороны мужского населения в их борьбе за власть, из их соперничества, из гордости именно часто мужской. И тогда, когда это принимает крайние формы во время революции, войн, конечно, неизбежно страдают женщины, жены, матери, дети. Увы, в нашей истории, в нашей недавней истории мы видим массу таких примеров. Можно много копий ломать, сколько там было свершений, кто большую жестокость проявил, кто меньшую жестокость на арене геополитической борьбы там, прошедшего 20 века, кем была проявлена, кто что предал, кто какую героику осуществил. Но если посмотреть на страдания жен, женщин, детей в прошедшие в том же 20 веке, этот век один из самых жестоких был. Неизвестно, какой будет дальше 21-й. Причем откроем страницы Библии, да, увидим там тоже массу жестокостей, когда там на колесницах и с мечами, и копьями кровь тоже лилась. Но мир тогда был, конечно, тоже жестокий, но он был более юный. И еще в особенности до Христа и морали-то не было такой христианской. А когда мир на исходе, можно сказать, христианской эпохи становится жестоким, крайне жестоким по отношению к собственным женщинам общества и государства и собственным детям, то это свидетельство крайнего скудения именно христианского духа в этих обществах. Даже посмотреть, а кто в каких армиях, например, воевал в действующей армии на переднем крае, с какой стороны воевали женщины? В нашей армии в качестве и медсестер на поле брани, и снайперов, и других родах войск прямо принимали участие женщины в большом количестве. В других армиях, воюющих во Второй мировой войне, такой обширной практики не было просто-напросто. Увы, это говорит именно о том, что когда жизнь общества и власти становятся безбожными, когда утрачивается Богом данная вот эта иерархия ценностная, то, понятное дело, жизнь человека ни во что вменяется. А что еще и порой страшнее, начинают стираться такие грани внутри человеческого общества, которые, казалось бы, никогда не должны стираться. Потому что мужской пол и женский – это действительно грань, которая стираться не должна, а должна, ну, если так можно выразиться, функционально все-таки различаться и в отношении служения к Богу в том числе. А когда эти грани стираются, то значит из общества уходит вообще само понимание заповедей Божиих и вера в Бога. И если в середине 20 века это было в одних каких-то формах, то сейчас это принимает другие, не менее чудовищные формы по-своему, при развитии там феминизма, так называемого, политкорректности, толерантности современной, западной, в том числе в отношении к разного рода извращениям и вообще извращенному образу жизни. С Запада идет именно такая тенденция, что все мы должны учиться считать это нормой. А если ты считаешь, что это что-то недолжное и грех, что это Содом и Гоморра, то ты становишься в таком случае лицом пререкаемым, потому что ты не политкорректен и не толерантен. Но извините, считать Содом и Гоморру чем-то нормальным, так сказать, за что огненная сера и огонь вообще попаляющий излит был Господом на именно те города, потому что они полностью погрязли в пороке. Считать это нормальным, значит, на то общество, в котором ты живешь, навлекать бедствия, которые будут вести только к разрушению этого же общества. Потому что никакое общество, которое забывает о правде Божией, оно не может быть в принципе жизнеспособным. И жизнеспособность это не только выражаться должна и может выражаться в какой-то внешней мощи, там, в ядерном щите, в боеспособной армии, в какой-то внятной идеологии, идейных проекциях и построениях, которые тоже внутри общества необходимы. Она прежде всего основывается на нормальной жизни общества внутренней, в том числе семейной, в том числе нормальной родовой, в том числе, когда внутри общества есть любовь семейная. Только тогда такое общество будет жизнеспособным. Когда женщина в этом обществе, она действительно занимает свое место, как потенциальная жена, как потенциальная мать, как источник материнской, естественной и Богом данной же тоже любви. Потому что когда это в обществе есть, тогда есть и основы для того, чтобы в вере воспитывались новые поколения. Когда этого нет, то новые поколения в вере воспитываться могут с большим трудом, а то это окажется невозможным. А если это оказывается невозможным, то эти поколения будут просто-напросто беснующимися. А это приводит к чему? К тому, что произошло с гадаринскими свиньями, которые вошли бесы, и те со скалы бросились в море. То есть это оказывается, безусловно, саморазрушительным даже в масштабах жизни целых народов. Конечно, наша задача личностная, семейная у многих, она является не столь масштабной, но, как говорится, действительно, семья – это ячейка общества. Ну, такая фраза уже, как говорится, заезженная, но это действительно так. А тем более внутри церкви семья и возможность созидать нормальную жизнь – в отношении между любящими супругами, в отношении к детям, которых христиане не должны бояться рожать и не должны бояться вкладываться в них и воспитывать их, и тоже учить их тому, чтобы они умели любить, вырастая. это не является чем-то архиневозможным. Для многих современных людей это трудно, это всегда трудно. Для многих современных людей, для нас, живущих в условиях там, больших городов, вот, в условиях разрушения вообще традиционных, как говорится, основ жизни общества, там, быть многодетным в современном обществе – это очень нелегкая, иногда на пределе сил задача. И осуществима она тоже с помощью Божией. Но дело не только в многодетности, там, а дело вообще, что осуществление христианской любви – это всегда задача трудная. Просто в условиях жизни там, семьи, общества – это, естественно, может быть осуществляться в том, как вообще вот, Бог дал в том устроении, которое Бог заповедовал человеку. И бегать этого бояться нам не должно. Как не должно вообще бояться жить. Как не должно бояться стараться и учиться жить по-христиански. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.